вы вдвоем пойдете на операцию? Значит, она меня слушала. Значит, ей не все равно. Мы заедем еще за братом старшего констебля Кошмарака. Он егерь на пенсии, у него свое ружье, и Кошмарак за него ручается. По лицу Эльвиры нельзя было понять, какие мысли крутятся у нее в голове. Она просто выслушала и ничего не сказала. Почему-то мне захотелось позвонить Базиликусу, чтобы проконсультироваться. С его опытом он мог бы дать хороший совет, но быстро передумал, это все равно бесполезно. Он еще будет недоволен, что я звоню по роумингу. В конце концов, я решил набрать Чингачмунка. Не знаю, с чего, но на тот момент мне показалось, что он меня поймет. Возможно, мы немножко отдалились, он был как-то сам по себе, и, в общем-то, тоже. Сейчас мне было стыдно за это, ведь я был его единственным другом в чужом для него городе и стране. А в последнее время у нас сложились чисто служебные отношения. Хотя я все равно чувствовал, что он мой друг, а для дружбы не обязательно убивать вечера, потягивая пиво в спортивном баре. Я знал, что он не поехал к своим в резервацию. Говорил, что перелет слишком дорогой. Да и праздновать 13-й снег в зимнем лесу с братьями Делаварами из племени черепах ему уже не доставляет такой радости, как раньше. «Хау!» — приветствовал он меня, взяв трубку уже после второго гудка. «Это я».
«Я знаю, блестящая бляха».
«Ну да, у тебя же мой номер высветился». Слегка смутился я. «Звоню тебе из Полякии, от моих родителей».
«Передай им мое уважение».
«Непременно. А ты где празднуешь?»
«В гостях у двух свободных скво».
В трубке явственно различался шелест шелка и женское хихиканье.
«Нас познакомил змеиный язык».
«Ну что ж, желаю приятно провести время и всего тебе наилучшего в новом году».
«Ты же не за этим звонишь».
На раз расколол меня Чунгачмунг.
«В твоем голосе тревога, ты на тропе войны. Может быть, мне приехать? Мудрый вождь никогда не отказывается от военного союза».
«Ты просто не успеешь сюда добраться. На задержание мне нужно идти уже через пару часов, честно ответил я. Но спасибо за поддержку, я справлюсь».
«У твоего врага больше воинов?»
«Да».
«Тогда удиви его, Хук».
Это значило, что он все сказал. Конец разговора. Добавить больше нечего. Как ни странно, на душе у меня стало гораздо спокойнее.
«Куда ты все время уходишь?»
— пристал ко мне отец, когда я вернулся после звонка Чмунку. «Лучше расскажи гостям про свою полицейскую работу и про Парижск. Это правда, что там едят лягушек, сыр с плесенью и пьют кислое винцо вместо приличного самогона?»
«Правда»,
— переглянувшись с Эльвирой, признал я. «Но это не значит, что они все там глупые или плохие. Просто другой народ, другая страна, не как мы, хотя...»
«А еще говорят, что они мельницы в красный цвет красят, и там девки-курвы без юбок пляшут, в лес медведь-оборотень».
«Войцех, не выражайся за столом!» — прикрикнула его жена. Но явно сама хотела знать ответ.
«Пшепрошу, шановное панство!»
— повинился он, выпил и уточнил.
«Так правда или нет?»
Добрых минут 40 меня забрасывали самыми разными вопросами, а я должен был развлекать их смешными историями о том, как плохо живут черти за границей. Как все там неправильно, нелепо и нелогично, только потому, что мы в своем благословенном городке живем иначе. «А теперь по традиции пойдем по гостям. Я же не просто так сделала 5 лишних пирогов с требухой и звездкой», — поднялась моя мама. «Потом вернемся и продолжим».
«Когда ты все успела?» — спросил я.
«Заранее, сынок». «Это вы спали, а я готовила».
Меня начала колотить легкая нервная дрожь. «Что, если юнцы соберутся раньше? Или в другом месте? И я из-за дурацких семейных посиделок все завалю». Но тут меня осенило. Как я мог забыть?
Я же оставил в кармане своей дубленки отобранный телефон Каэтана. Когда все гости уже ломанулись в прихожую, чтобы все вместе идти к каким-то мединским, мне удалось взять дубленку и ускользнуть на кухню. Так, отлично, зарядки еще много. Ну и кто у нас тут первый в списке друзей? Я выбрал некого Вислова, которому он звонил чаще других. Быстро написал СМС. Все по плану. В 10 на мельнице. Наверное, можно было не делать неосторожное уточнение, а написать просто «все по плану». Но вроде бы такие тонкости были не в характере Каэтана, а его друг должен это знать. Надеюсь, еще мельницу они называют мельницей, и я все написал в его стиле. Ответ пришел, когда мы все уже вышли на улицу. А что, поменяли? Сработало. Значит, все остается как есть. Я быстро набрал «нет», просто спросил. Отвечать на это не стали. Мы с Эльвирой выходили последними. Она хотела остаться дома, ссылаясь на то, что переела, и у нее разболелся живот. Мама сделала вид, что расстроилась. Я тут же сказал, что останусь с любимой. Но тогда Эльвира заявила, что живот у нее резко прошел и выскочила из дома быстрее меня. Как меня не раздражал этот поход по гостям, но он помог убить время до начала операции. У дяди Якуба Вендеровича мы угостились сливовой настойкой, которую было положено пить одним глотком и занюхивать щепоткой бездымного пороха, а у тети Зузанны, моей двоюродной тети, ее домашним пивом, бордово-красным, как вино, и такой же крепости. Как и моя мама, она предпочитала накрывать огромный стол у себя, поэтому не смогла прийти к нам. Только мы с Эльвирой уже ничего не ели, как нас не уговаривали. У нее, похоже, действительно разболелся живот от непривычной еды, а главное, от такого ее обилия. Все остальные не только ели, пили, пели, но еще и обсуждали тонкости приготовления того или иного блюда, которое пробовали уже в третьих-четвертых гостях, танцевали крокояк и вообще веселились на всю катушку. Может, поэтому не замечали нашу с Эльвирой размолвку, хотя мы тоже старались сделать вид, что у нас все чудесно. Домой вернулись, когда уже стемнело. Поднялся буран. Все устали и шли молча, только мама с тетей Ягусей пели неприличные частушки. Тетя Вига пыталась остаться в гостях у соседей, уснув под елкой, но мой отец перекинул ее через плечо и понес домой. А без 15:08 мне на телефон пришло сообщение от капрала Дзержинский. «Жду в участке». Я ответил, что скоро буду, и подошел к родителям. Мы с Ежи договорились, что вечером пойдем поиграть в бильярд к Збигневым. Я, конечно, могу и не идти, но обещал. «Возьми с собой Эльвиру», — предложила мама. «Ей же скучно с нами. Смотри, какая она грустная». «Нет, Ирджи мне предлагал, но я очень устала, хочу лечь пораньше», — мгновенно выкрутилась моя любимая. «Но я обязательно помогу вам с посудой». «Ничего, мне Ягуся поможет. А ты отдыхай, доченька», — твердо решила мама. «Вот если вы с Ирджи поженитесь, тогда уж я с тебя не слезу. Буду гонять в хвост и в гриву, как у нас принято».
Она так шутит. На всякий случай смущенно пояснил я Эльвире. «Не обращай внимания».
«Да ничего, если и не шутит. Мне-то беспокоиться не о чем», — резко обрезала она, показывая, что разговор окончен, и отошла к елке. «Окончен так окончен. Если она сейчас мне не верит, то о какой семейной жизни может идти речь?» Отец похлопал меня по плечу и проводил в прихожую.
«С твоей мамой было сложнее. Знал бы ты, сынок, сколько бутылок самогона она разбила о мою бедную голову, прежде чем мы поженились». Обняв его на прощание, я вышел на улицу. Снежный буран вроде бы успокаивался. Подходя к участку, я увидел припаркованного у входа розового жучка с тремя дверцами. Сразу было видно, что это машина сестры капрала. Знать бы, куда мы потом 15 задержанных посадим.